Идут связки, высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы говорим о самых важных, интересных, поучительных событиях минувшей недели. И, как всегда, мне разбирать полеты поможет гость нашей программы. Сегодня это Владимир Милов, президент Института энергетической политики, в прошлом замминистра энергетики Российской Федерации. Владимир Станиславович, спасибо, что пришли. Я вас приветствую в нашей студии.
Добрый вечер.
Не будем нарушать традицию. В начале программы мы всегда более подробно представляем наших гостей. Слово для того, чтобы представили более подробно вас, Владимир Станиславович, моему коллеге Владимиру Варфоломееву.
Россия совершает колоссальную ошибку, вводя сельскохозяйственную блокаду Грузии, Украины и Молдовы. Автор этих строк родился в начале 70-х в Кемерове. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. По окончании вуза работал на предприятиях угольного и нефтяного сектора. С 97-го года в Федеральной энергетической комиссии России. Это был практически старт Владимира Милова. В 2002-м заместитель министра энергетики. В этом качестве руководил проектом разработки энергетической стратегии России на ближайшие 20 лет. Автор серии концептуальных докладов о проблемах развития энергосектора, десятков публикаций в российской прессе. Один из наиболее часто цитируемых российскими СМИ аналитиков по проблемам энергетики. Ведет регулярные авторские колонки в ряде отечественных изданий. Все это скорее популизм без берегов, ставший настоящим бичом современной политики, пишет президент Института энергетической политики Владимир Милов. В этом смысле, по его мнению, нынешнее президентское послание действительно вполне заслуживает сравнения со знаменитыми выступлениями Леонида Ильича Брежнева на очередном съезде КПСС. И хотя президент любит цитировать известного русского философа Ивана Ильина, Владимир Милов убежден, что на самом деле у президента явно другие любимые авторы.
Владимир Станиславович, я обращаюсь к нашему гостю. Скажите, а какие у вас любимые авторы?
У Генри, например.
Почему?
Ну, вы знаете, мне кажется, что нам не хватает иронии в жизни, в том числе над собой. И вот там ее можно найти в больших количествах.
Угу. Ну, а если говорить, скажем, о авторах не художественной литературы, а философах или, я знаю, там, об экономистах.
К сожалению, очень мало времени книжки читать в последнее время. Вот Билла Клинтона прочитал недавно, кстати, понравилось очень.
Да? А что больше всего понравилось у Билла Клинтона?
Честная оценка происходившего с самим собой. Я считаю, что это то, чего многим политикам как раз чаще всего не хватает.
Ну, у нас сегодня будет много тем. Мы сегодня будем говорить и окончании суда над Нурш-Пашей Кулаевым в Беслане, что, казалось бы, не имеет прямого отношения к энергетической политике, но, может быть, и имеет. Мы будем говорить о российско-европейском саммите в Сочи, о тех проблемах, которые всплыли вдруг в Совете Федерации, последовала серия отставок высокопоставленных чиновников, арестован один из губернаторов, сенаторы подают в отставку, отзываются из Верхней Палаты. Мы будем говорить о коррупции, в частности, в связи с тем, что вот наш генеральный прокурор Владимир Устинов выступил с какими-то удивительными, угрожающими заявлениями, обещая новые аресты и громкие коррупционные судебные процессы. Есть некоторые другие темы, которым, ну, скажем так, не будут посвящены большие фрагменты нашей передачи. Кстати, наша передача сегодня будет идти чуть дольше обычного, об этом чуть позже. А вот у меня сразу такой вопрос, который касается вот сегодняшней новости. Вот этот неожиданный, может быть, вы об этом знали, для многих это совершенно неожиданная новость о том, что компания «Северсталь», которую возглавляет Алексей Мордашов, один из самых богатых и влиятельных бизнесменов России, объявила о слиянии с второй по размерам в мире британской компанией «Арселор», в результате чего вот этот новый альянс будет самой большой металлургической корпорации на планете. Как вы оцениваете это событие?
Я думаю, что это очень неожиданно, потому что в последние месяцы все обсуждали возможное слияние Arcelor с Mittal Steel. Это как раз лидер мирового сталелитейного рынка. И, в общем, там развилка такая была достаточно бинарная. Либо Mittal Steel купит Arcelor, либо тому удастся, в том числе и с помощью европейских правительств, как-то отстоять свою независимость. Там смысл в том, что вот европейские власти боятся, что практика работы Лакшми Миттала, который является хозяином Mittal Steel, она немножко не соответствует европейским ценностям в части вот того, что мы называем социальной ответственностью бизнеса. Он слишком жестко обращается с экономией издержек и так далее. И вот совершенно неожиданная такая история с слиянием Северсталью. Я оцениваю это очень позитивно. На мой взгляд, это как раз тот путь, которым российский крупный частный бизнес должен был идти, путь интеграции в глобальную экономику через слияние с крупнейшими международными корпорациями. К сожалению, вот эта дорожка, которая, в общем, становилась все более проторенной в начале правления президента Владимира Путина, она, в общем-то, оказалась под угрозой в связи с тем, что вмешалось государство и начало многие активы, которые могли стать предметом таких слияний, забирать себе.
Вот я вас перебью, секундочку. Вот объясните мне, я в этом ничего не понимаю, как, наверное, и многие наши слушатели. Значит, 89,1% акций Северстали обмениваются на 32% акций Арселора. Да. То есть Арселор становится контролирующим акционером по отношению к Северстали. А да. Северсталь крупным миноритарным акционером.
Да, да, по сути,
что мы с этого гуся будем иметь?
Мы будем иметь крупный конкурентоспособный российский бизнес, который интегрируется в глобальную бизнес-структуру не в порядке такого ординарного поглощения, да, когда его просто купили и все, а в порядке откровенного, очевидного участия российских акционеров в управлении крупнейшим гигантом мировой сталелитейной индустрии. И там, я не знаю всех параметров сделки, но там, насколько я понимаю, за господином Мордашовым, который является владельцем Северстали основным, закрепляются достаточно серьезные полномочия на длительный срок по участию в управлении Арселором. То есть российские бизнесмены, граждане России получают возможность влиять на деятельность крупнейшей, одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний. Вот это тот путь интеграции, по которому нам, в общем, и надо было идти в последние годы.
Ведь в свое время Михаил Борисович Ходорковский, который сейчас отбывает наказание в Читинской, в Краснокаменской колонии, как я понимаю, поправьте меня, если я не прав, хотел сделать примерно то же самое, слить ЮКОС с одной из крупных межнациональных нефтяных корпораций. Там речь шла в одном случае ExxonMobil, в другом случае Chevron Texaco. Не знаю уж, какая версия соответствовала действительности, но есть, скажем так, патриотически настроенные обозреватели-государственники, которые говорят, вот за это его и посадили, и правильно сделали.
Ну, я думаю, что посадили его там, может быть, и не за это, но действительно, это один из тех примеров, и, может быть, первый случай, когда вот эта начавшаяся уже интеграция, до этого были там успешные примеры вот таких слияний, например, ТНК БП, да, который был такой первой крупной ласточкой. Вот как раз на этом примере все это дело было сломано, и государство сказало, что нет, теперь мы сами будем определять правила игры и не отдадим наши активы международным инвесторам, а, в общем, заберем их себе, причем таким уникальным способом российской национализации не знает аналогов. В этом смысле обычно в других странах, когда активы национализировались, то парламент принимал законы о том, что собственность становится публичной, там, собственностью нации и так далее. А у нас, в общем, все это покупают какие-то дочки, внучки, там, голландские офшоры и все это непонятно теперь, кому принадлежит. Но вы правы, это тот путь, по которому, собственно, и Ходорковский пытался идти. Это позитивный путь, потому что нам надо как-то интегрироваться в мировую экономику, если мы хотим не проиграть там. И это очень удачный способ. Это способ, который поможет нам сделать это наиболее эффективным образом.
А, кстати, вот эта вот информация о том, что Можайки Нафта, главный зарубежный актив ЮКОСа, продан польской компании PKC Си, да? PKC Arlen.
Да.
Что это означает? Вы можете прокомментировать это как-то?
Ну, это означает, что там один из таких важных эпизодов в теперь уже затянувшейся эпопее с разгромом компании ЮКОС, там в этом эпизоде наконец поставлена точка, потому что понятно, что ЮКОС уже не может функционировать и вряд ли сможет как полноценная бизнес-структура такой, какой она создавалась и стала, скажем, к периоду 2002-2003 годов. Теперь вопрос в том, когда разные активы ЮКОСа, которые находятся как в России, так и за рубежом, наконец-то интегрируются в какие-то жизнеспособные бизнес-структуры, перестанут быть частью вот этого умирающего организма, который находится в стадии банкротства. Вот еще один такой случай произошел. Был вариант, что российские компании могли бы купить этот актив. На мой взгляд, это, конечно, было бы лучше для наших интересов, но этому, опять же, помешали действия наших властей, которые всех заставили подозревать, что то, что делает Россия, это политический мотивировано через ряд своих действий. И, в общем, власти других стран, на мой взгляд, довольно обоснованно теперь опасаются участия российских компаний, потому что все-таки примеры того, как Россия использует там экономические какие-то моменты в политических целях, они стали уже совершенно очевидными.
Угу. А вот если по-простому, вы можете объяснить физические лица, которые были акционерами ЮКС через группу Минотеп, они от этой сделки что-то приобретают?
Это вопрос комплексный, который надо рассматривать в связи с общим состоянием ЮКОСа. То есть они же все-таки акционеры ЮКОСа, да, а это один из активов, который является дочерним, являлся до объявленной сделки дочерним активом компании. Деньги от этой продажи, я так понимаю, что поступят на счета ЮКОСа, будут использоваться для расчетов с кредиторами, поскольку там идет процедура банкротства. То есть это как бы вопрос, который зависит от того, как вся вот эта процедура банкротства будет развиваться дальше.
Ну хорошо, тогда давайте мы с вами обратимся к тем темам, о которых я сегодня уже говорил. Я еще раз напомню вам о том, что сегодняшняя программа будет идти дольше обычного. Дело в том, что Сергей Пархоменко, который после меня в эфире с программой «Суть событий», сейчас находится в командировке, поэтому сути событий он вам сегодня объяснять не будет. А Алексей Венедиктов, который должен был заполнять вот этот вот часовой отрезок эфира и отвечать на вопросы радиослушателей, тоже задерживается. И поэтому сегодня мы будем работать до 21 часа 30 минут. Кстати, я напомню, что у нас номер эфирного пейджера 725-66-33. Для абонента «Эхо Москвы» уже не надо говорить, просто вот это только, этот номер только для абонентов, которые хотят задать вопрос «Эхо Москвы», повторяю, 725-66-33, пожалуйста, звоните и присылайте ваши вопросы или ваши реплики. А сейчас, как я и обещал, хочу обратиться к событиям, которые происходили на этой неделе в Северной Осетии, где завершился многомесячный судебный процесс по делу Нурпаши Кулаевой. Нашу программу продолжит репортаж Романа Плюсова, корреспондента «Эхо Москвы».
По жизненному заключению приговорен единственный задержанный боевик, который принимал участие в захвате Бесланской школы. Верховный суд Северной Осетии признал его виновным по всем 8 особо тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе терроризм, убийство и захват заложников. Следствием было установлено, что он умышленно вступил в ряды преступной группы, целью которой было проведение крупномасштабного теракта. Трое суток в составе этого формирования он насильно удерживал больше 1000 заложников, расстреливал некоторых из них, а во время штурма оказывал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавшие матери, которые потеряли в теракте своих детей, неоднозначно восприняли приговор. Многие здесь уверены, что наказание должно быть соразмерно преступлению, и Кулаев достоин только смерти. Все же в общественной организации «Голос Беслана» считают, Кулаев должен жить и дальше давать показания, чтобы наказание понесли истинные виновники трагедии, которые допустили убийство их детей, и вообще такой ситуации в стране, когда захват заложников стал возможен. Кулаева называют здесь подачкой, которую власти кинули пострадавшим. Он исполнитель, чьими руками был воплощен захват школы. Но истинные организаторы остались в тени, так названные не были. Матери Беслана говорят, что приговор Кулаеву — это не точка, а самое начало расследования, когда власти должны будут ответить на вопросы, на которые они еще не дали ответа. По чьей вине вооруженные до зубов боевики смогли беспрепятственно попасть на территорию республики и захватить школу? Что делал штаб все трое суток, матери спрашивают. Лишь врал о том, что в школе 300 заложников, а не более 1000. Взрывы, после которых последовал штурм школы, были спровоцированы извне. И кто отдал приказ стрелять по переполненной заложниками школе из танков, огнеметов и гранатометов? И почему останки погибших оказались на свалке, а родители хоронили своих детей без рук и без ног? Эти вопросы можно перечислять бесконечно. Пострадавшие матери, которые потеряли в теракте самое дорогое своих детей, уверены, что рано или поздно получат ответы на эти такие неудобные для властей вопросы.
Итак, вопрос моему гостю Владимиру Милову, президенту Института энергетической политики. Как вы, вот просто как гражданин России, оцениваете вот эту ситуацию? Этот суд, объявленный приговор, какой приговор вынесен, и те отклики, которые звучат вот сейчас, сразу после оглашения вердикта?
Ну, вы знаете, во-первых, вот мне показалась очень важная мысль, которую я услышал во вставке, да, о том, что приговор-то вынесен, но вопросов осталось очень много, и, к сожалению, есть ощущение, что на все из них мы ответов не получили. Что касается приговора и Кулаева, хотя я там слышал, что там есть какие-то конституционные коллизии, да, с там возможностью вынесения смертного приговора, но мне кажется, что, ну, что сказать, этот человек с оружием в руках в числе террористов, вот, сделал то, что они сделали, он, я думаю, не заслуживает никакого снисхождения. И это совершенно очевидно. Это как Глеб Жеглов, помните, говорил, да, он враг, воюет с оружием в руках, его вина. В общем, на мой взгляд, и не требует особых доказательств. Но другое дело, что остаются очень серьезные вопросы. И вот я знаю, что там, в частности, было особое мнение депутата Савельева, да, который говорил о том, что, в общем-то, так или иначе, экспертиза из-за того, применялись ли такие виды оружия, как танки и огнеметы в отношении этой школы в тот момент, когда там еще находились заложники, этот вопрос он так и не получил окончательного ответа. В итоге такое, вот, знаете, складывается ощущение, что это, в общем, какая-то чужая война, да, где воюют две группы людей, для которых, в общем, мы, простые граждане, наша жизнь не имеют особой ценности, и что одни, что вторые, они готовы применять любые средства для достижения каких-то своих целей в этой войне. Вот, к сожалению, такие ощущения у меня, как у простого гражданина, остаются. Да, это, естественно, все не имеет никакого отношения к моей профессиональной деятельности. И вот это как раз наиболее горькое ощущение от происходящего. Ну, а что касается приговора, то, в общем, так этому товарищу и надо.
При этом я говорю, что адвокаты Кулаева настойчиво говорят о том, что... Я понимаю, что адвокаты – это их профессия, говорить о том, что их подзащитный невиновен или его вина не в полной мере доказана, но я просто оговариваю, в данном случае я не жду от вас никакой реакции, это скорее для наших радиослушателей. Адвокаты настойчиво, упорно говорят о том, что в ходе судебного процесса не было предъявлено достаточно убедительных доказательств вины господина Кулаева. Кстати, вот вопрос такой у меня возникает. Было много разговоров во время этого процесса о том, что вот такие дела, скажем, как дела о террористических актах, когда жертвами становятся школьники, маленькие дети, такие чудовищные преступления, когда они гибнут в таком жутком количестве, вообще не должны рассматриваться судами присяжных, потому что слишком силен эмоциональный фактор.
Ну, вполне возможно. Я, честно говоря, не являюсь специалистом в организации судебной системы. И вот вообще говоря, должен сказать, что мне кажется, что аргументы против использования судов присяжных, они уж слишком часто используют вот такие апелляции к эмоциональному фактору. Да, я очень много слышал разного рода тезисов о том, что здесь присяжным нельзя участвовать, там нельзя участвовать, потому что они обычные люди, подвержены эмоциям. Как правило, очень много преступлений связано действительно с серьезными эмоциями, потому что это все такие трагические вещи. Я как раз считаю, что на самом деле это повод еще раз, вот как раз институт судов присяжных, это повод еще раз более объективно взглянуть на ситуацию, поскольку все-таки привлекаются люди, которые не связаны какими-то там обязательствами или, в общем, некоторыми корпоративными там какими-то связями и могут иметь какую-то независимую позицию в этом плане. Я против использования судов присяжных, особенных таких серьезных аргументов не вижу, но эмоции, как бы все мы люди, им подвержены на самом деле и профессиональные судьи, я думаю, часто не в меньшей степени.
Нет, ну вот скажем, известно, что в Соединенных Штатах бывают случаи, когда не проводятся суды присяжных по таким вот особенно взволновавшим публику преступлениям непосредственно там, где это преступление совершено, и когда среди присяжных могут оказаться местные жители, там, слишком вовлеченные вот, в эмоциональный, зараженные, если угодно, эмоциональным фоном этого процесса, там очень серьезно подходят к отбору этих людей. Вот все эти вещи, наверное, надо учитывать. А вот скажите, Владимир Станиславович, как вы относитесь к голосам, которые раздаются, что нужно было вот все-таки забыть о моратории на смертную казнь и казнить Кулаева?
Трудный это вопрос. У меня лично сложное отношение к ситуации со смертной казнью. Я являюсь ее противником в основном по одной простой причине, что велика вероятность судебной ошибки. Но, честно говоря, вы знаете, вот несмотря на утверждение о том, что там Кулаев там невиновен, его вина не доказана, мне кажется, этот случай довольно очевидный. И вот у меня лично, как у гражданина, еще раз, который не является специалистом там в организации судебной системы, и, в общем, я не имею, наверное, моральных оснований выносить здесь какие-то вердикты, но у меня складывается ощущение, что этот человек действительно причастен ко всем этим событиям. И вообще, вот я бы лично, например, не сильно расстроился, если бы этот мораторий в данном конкретном случае был нарушен, хотя еще раз подчеркиваю, что по принципиальным соображениям, в общем, я действие этого моратория, конечно же, поддерживаю.
Хорошо. Последний вопрос, что касается данной темы нашей сегодняшней программы, данного события. Отойдем от процесса по делу Кулаева. Я вопрос формулирую таким образом. Как, на ваш взгляд, влияет продолжающаяся ситуация напряженности на Северном Кавказе влиять на инвестиционный климат в России и влияет ли она вообще, в частности, скажем, в энергетической сфере?
Мне кажется, влияет. Влияет довольно сильно. Это совершенно очевидно. Во-первых, не в последнюю очередь из-за просто отсутствия элементарной достаточной информации о том, что на Северном Кавказе происходит. Это, кстати, я знаю, отмечают для себя и аналитики многих крупнейших международных компаний, которые так или иначе принимают решение об инвестировании в Россию. Они говорят о том, что реальную картину происходящего на Северном Кавказе и масштабов, в общем, той турбулентности, которая там существует, в открытых источниках найти невозможно, и для этого нужно пользоваться какими-то источниками специальными. Я думаю, что эта проблема одна из основных, и в принципе, что касается распространения проблем на Северном Кавказе, мне кажется, что мы немножко попали вот в ловушку того, что вертикаль власти в этом вот как раз специальном регионе, она не очень работает. И что те представители вертикали, которые делегированы президентом Путиным, в частности господин Козак, да, даже они признают, что попытка выстроить на Северном Кавказе систему управления, которая основана на чрезмерной концентрации власти, которая не предполагает участие самых разных групп, да, в управлении и принятии каких-то политических решений, которые носят такой очевидно клановый характер, да, что на самом деле самом деле все это ведет к неэффективности, к коррупции, к накапливанию проблемы, к ущемлению интересов тех групп, которые к власти не допущены. Ну, помните вот доклад Козака, да, когда там довольно откровенно об этих вещах шла речь. Я так понимаю, что на Северном Кавказе, в принципе, власть все-таки должна посмотреть на альтернативную систему вот, выстраивания принципов управления, на большую роль системы парламентской, на там, большее внимание к построению межкланового равновесия с учетом вот, специфики той, которая в этих северокавказских республиках существует. Ну и мне кажется, что есть там две принципиальные проблемы, которые, конечно, способствуют росту напряженности в этом регионе. Это неразрешенные кризисы в Южной Осетии и в Абхазии. Ну, наверное, и третье, конечно, это Нагорный Карабах, которые, вообще говоря, очень сильно влияют на дестабилизацию обстановки и могут быть серьезными очагами какого-то противостояния в будущем. Причем, заметьте, даже не противостояние между вот, как бы, территорией, страной, которая является, в общем, номинальным хозяином этой территории Грузии, да, и вот этими, там, в частности, двумя анклавами, такими как Абхазия и Южная Осетия. А, скажем так, вот, ну, вот говорят у нас, что там кто-то призывает включить эти две республики в состав России. Я думаю, что это если реально в сторону этого дела пойдет, то можем получить еще две Чечни, как минимум. И, безусловно, кстати, многие бизнес-аналитики, аналитики крупных корпораций вот на этот фактор указывают, что если Россия начнет пытаться Абхазию и Южную Осетию к себе принять, то на самом деле это встретит с их стороны еще большее сопротивление, чем вот тот конфликт, который у нас существовал и существует в отношении Чечни.